Станция метро «Курская». Виктор стоял, прислонившись к колонне, ковыряясь зубочисткой в зубах. Это действие было единственным, которое он пытался успокаивать расшатанные нервы. Здесь он немного приходил в себя. Установка метро ему нравилась, темная энергетика этого места подпитывала его. Детектив наслаждался окружающим шумом, множеством лиц, мелькающими окнами метровагонов, объявлениями диспетчера. Вся эта суета, казалось, наполняла его жизнью, напоминала о том, что где-то есть мир, полный других забот. «Приветствую», – послышал знакомый голос. Виктор спрятал зубочистку в карман. Марк немного изменился за последние 6 месяцев. Он где-то умудрился неплохо загореть и в целом выглядел более спокойно, чем раньше. «Как жизнь?» – спросил Виктор. «Потихоньку. Ты был в Москве? Или приехал после письма?» «Нет, не в Москве, но достаточно близко, чтобы в случае чего приехать». «Понятно», – кивнул детектив. «А ты один?» «В каком смысле?» «Да во всех смыслах». «Нет, не один». «Но Полины здесь нет, так ведь?» «Ты проверяешь мое состояние?» – спросил Марк. «Не переживай, оно в порядке. И Полина тоже. Спасибо, что спросил». «Странно, но я не слышу в твоем голосе обычных панических нот. Вы что, расстались?» «Нет, конечно. Просто решили какое-то время побыть поодиночке. В Таре между нами ничего не изменилось. Вообще ничего». «Ну, я скорее поверю, что Москву вся зона охватит, чем вы с ней разойдете», – сказал сыщик. «Вас теперь никакая сила не разорвет. Чувствуешь, она велела тебе посидеть в сторонке. Просто для того, чтобы твоя привязанность к ней не пришла в фанатический бред». «Есть такое», – признался Марк. «Сначала было тяжело, но затем я научился хотя бы один день в 2 недели ее не видеть. Понял, что если начну этому противиться, она начнет меня избегать, и все может рухнуть. Ты все равно не вздумай ее бросить. Когда тебе последний раз не приходилось никого защищать, ты погоди, вот появятся дети, так вообще про сон забудешь. Детей хотим, но не сейчас, может, чуть позже». После этих слов Виктор понял, что пора переменить тему. «Ты зачем сюда приехал?» – спросил он. «Все же было хорошо, жил бы себе, дожил». «Я себе этот вопрос задавал 2 часа после того, как получил твое письмо», – ответил Марк. «Приехал, и это главное, просто счел нужным. Попытаюсь привыкнуть, что хотя с зоной покончено, все же ее отголоски, данность которой я избегать не должен. Понимаешь?» «Понимаю, что наплел себе какой-то чепухи. Надеюсь, ты не станешь работать в ЦАЕ?» «Спасибо, я еще не совсем с катушек слетел», – вымолвил Марк. «Просто скажу сразу, чтобы ты понял. Я не хочу никуда возвращаться и не буду. Я нагружаю на себя лишь те проблемы, которые могу в любой момент сбросить с хребта и исчезнуть. Но вместе с тем я не хочу делать вид, будто зоны в нашем мире нет. Ты мне написал некоторые мысли, у меня появились соображения по этому поводу. И я решил, что будет правильнее изложить их тебе лично». «Угу», – хмыкнул Виктор. «Я примерно понял. Ты почувствовал, что если не приедешь, то будешь все бояться». «Никогда не отрицал, что чего-то боюсь». «То есть ты приехал не из-за Борланда?» «Зачем мне приезжать из-за него?» – спокойно спросил Марк. «У нас с ним в зоне была куча приключений, да и в Киеве тоже. Он хороший человек и верный друг, но я не становлюсь ему от этого обязан. Не больше, чем он мне. Терпеть не могу, когда отношения между людьми строятся на чувстве долга». «Ты просто не был долго женат», – сказал Виктор. «Ладно, не буду тебя больше испытывать. Поговорим о деле. Ты сказал, что у тебя есть идеи насчет вчерашнего конфликта». «Да. Сначала я бы хотел поподробнее узнать по поводу мелодии. Что конкретно было не так? Говорю же, нота фальшивая. Можем мне послушать?» «Да, конечно». Виктор воткнул наушники в телефон, отдал их Марку, нажал на пуск. Марк прослушал композицию несколько раз, зажимая уши руками, чтобы отгородиться от шума метро. Он, не отрываясь, глядел в пол. «Достаточно», – сказал Марк через какое-то время. «Но что можешь сказать?» «Что я могу сказать?» – Марк потер подбородок. «Может, не медведь на ухо наступил? Или я давно не практиковался? Но я не слышу тут никакой фальши». «Точно? Совсем никакой? Ни малейший?» «А там не то, что фальши, даже диссонанса нет. Это финальный вариант?» «Нет, это тот вариант, который мне передали», – ответил Виктор. «И его система распознала как неверный. Так что это не просто мои домыслы. Затем я одну ноту изменил, и тогда все получилось. Это означает, что я был прав. Фальшь здесь точно есть». «Я все же не могу понять, в каком месте. В самом конце. Послушай еще раз. Обрати внимание на ноту до диез». Марк прослушал еще 2. «И что?» – спросил он. «А то, что тут должна быть просто до, без диеза. И замок точно тоже был рассчитан на это. Для меня очевидно, что тут не должно быть повышения тона. Не понимаю, как ты можешь этого не услышать. Ты ведь лучший музыкант, чем я». «Я скорее практик», – ответил Марк. «Не теоретик, но теоретик, видимо, из меня плохой. Повторяю, меня в этой музыке ничто не напрягает. А как ты догадался, что тут нужен не диез, а бекар? Потому что этот кусок представляет собой нисходящую гамму мелодического минора. И почему ты так решил? Черт побери. Да потому что я его так слышу. Вся мелодия написана в ми-миноре. К этому у тебя претензий нет?»
«Допустим, нет», – сказал Марк, глядя на телефон и вспоминая ноты.
«До – это какая ступень? Если в тональности ми, то шестая. В мелодическом ми-миноре шестая ступень при нисходящей гамме будет пониженной. Собственно, как и седьмая, но седьмой ступени в рисунке нет. То есть, даже если в оригинале у нас был до диез, то при движении рисунка вниз мы снова получим обычную до. Человек, который писал этот шифр, это знал. Однако музыкант из группы Моно почему-то пропустил этот момент и набрал неверный код. Почему он это сделал? Что это значит?»
«Почему ты считаешь, что это должно что-то значить?» – спросил Марк.
«Ну, ошибся человек. Я ведь тоже ошибся. Не путай теплое с мягким. Если бы ты услышал до диез, ты бы набрал до, при условии, что все остальные ноты вместе с тональностью распознал бы без проблем».
«Нет, тут ошибиться сложно».
«Потому что никакой ошибки здесь не было», – настаивал Виктор. «Музыкант набрал до именно потому, что он так решил. Но зачем? Зачем надо было передавать код с ошибкой, причем столь незначительной?»
«Понятия не имею», – сказал Марк.
«Может, он не хотел, чтобы дверь открывали? Тогда ему проще было ничего не передавать». «Сдаюсь», – признался Марк, – «не знаю, как это объяснить».
«Объяснение тут может быть, хотя оно и не лучшее», – проговорил Виктор.
«Я думаю, этим он заложил скрытое послание».
«Звучит слишком безумно».
«Чему же? Он знал, что второй музыкант сумеет понять ошибку, исправить ее и открыть дверь. Возможно, также знал, что не выживет, что вторая группа увидит тут только мертвые тела. Но что-то передать ему надо было». И он решил мягко намекнуть нам на что-то, что может быть объяснено повышением ноты на полтона.
«Виктор, он мог просто ошибиться кнопкой».
«Не мог он ошибиться», – занервничал детектив. «Слушай, ты не видел, как устроен тот сустейн?»
«А я видел. Там сложная система колец, как на объективе. Там невозможно промахнуться делением. Если ты набрал неверную ноту, то не имеет значения, ошибся ты на половину тона или на половину октавы. Я уверен, что кто-то из группы Моно, когда принимал решение нацепить эту хреновину на автомат, уже знал, что будет передавать неверный сигнал. Причем столь символически неверный, что человек с несовершенным слухом не смог бы ничего понять. Даже ты ничего не почувствовал. Но я почувствовал, потому что по молодости очень усердно занимался этой теорией. Тут есть важный момент. О мелодическом миноре знают даже не все профессионалы.
А тот твой блюзмен знал?
Безусловно. Он даже в фургоне напевал со знанием этого правила.
И я понял, что шестая ступень должна быть с понижением, превращая всю мелодию в натуральный минор. Для меня это было естественно. И замок, опять же, был рассчитан на мою версию нот. Тут вопрос в другом. Почему из моно начали передавать неверный сигнал?
То есть ты упорно считаешь, что ноту заменили осознанно?
Да, твердо сказал Виктор.
Но кто и зачем?
Ответим на эти вопросы, поймем, что там произошло.
«Да уж, задал ты мне задачку», – проговорил Марк.
«И я уже с первых минут доказал свою профнепригодность. Эта задачка стоила жизни фармеру и всем остальным. И Борланд застрял между нашим миром и собственным. Вот уж не знаю, что хуже. Но вытащить его как-то надо. Я не представляю, как».
«Стой, тут мы ничего не решим», – размышлял Марк.
«Но я с тобой согласен. Или ты, если ты действительно мне рассказал все, что знаешь, то у нас лишь одна зацепка. Надо найти автора шифра сигнала».
«Зачем?
Как мы узнаем, кто кодировал этот замок? И что тебе скажет имя этого человека?»
«Сейчас объясню. Помнишь о снятии купола над зоной?
Ты про тот инцидент почти трехлетней давности?»
«Да, вспомни, как он был снят».
«Через музыку», – сказал Виктор. Внезапно ему стало холодно и страшно. «Те артефакты, которые Крот называл Альфа, ты хочешь сказать, что...» «Я сильно подозреваю, что они также обезвреживаются через музыку», – сказал Марк.
«Погоди-ка», – Виктор нахмурился. «Ты имеешь в виду, что груз пропавших артефактов, тех, которые якобы способны разнести половину Москвы, что они вовсе не так просты, и что обычным расщепителем их не обнулить?» Ничего не могу сказать насчет вашего расщепителя. Не могу даже представить, как он может работать. Но я могу сказать точно. Технологии зоны – это не магия. Они подчиняются определенным законам, не всегда логическим. Человеческого ума недостаточно, чтобы понять зону. Зато вполне достаточно сердца. Сама суть, идея и философия сталкерства держится на душевном восприятии зоны. Можно побольше конкретики? Можно. Основная задача – найти груз артефактов. Если эти штуковины действуют именно так, как ты описал, выводят из строя нервную систему, то я уверен, что они просто блокируют ее последовательность частот. Соответственно, чтобы вылечить человека, пораженного таким воздействием, надо проиграть ему мелодию панацею. Как-то это уж чересчур. Нет же, все очень просто. В том доме все было замешано на музыке. Артефакт создает звук, который стопорит нервы. Замок тоже открывается от звука. Не знаю, каким аудиофилом был хозяин, но здесь все и везде решает звук. Нам нужно найти последовательность звуковых частот, которые одновременно могли бы вернуть Борланд назад и обезвредить артефакты Альфа, когда мы их найдем. Полагаю, не нужно напоминать, как первый может быть связан со вторым. Борланд может знать, куда вывезли груз, предположил Виктор. Возможно. И все же эта ниточка получше, чем фальшивая нота, которую ты как-то распознал. Чтобы найти отпирающую мелодию, нам нужно найти ее автора. Да, согласен. Где мы будем его искать? Тут нам понадобится действовать вдвоем. Я внимательно слушаю. Мне нужно попасть на ваш вчерашний объект. Нереально, покачал головой Виктор. Он должен быть под наблюдением. Нет, под наблюдением именно бункер. Я говорю про жилую часть, где нет никаких изощренных замков, а есть лишь деревянные двери и стеклянные окна. Что ты там забыл? Поищу все, что может броситься в глаза. Ты услышал фальшь в музыке, показавшийся мне нормальной. Быть может, я тоже обнаружу что-нибудь, что ты не сумел. Хорошо, неуверенно сказал детектив. А мне что делать? Возвращайся в ЦАЭ. Мне нужно, чтобы ты там кое-что сделал. Могу я узнать сейчас? Да, конечно. Исследуй трупы. Не хотелось бы дергать погибших ребят без причины. Чего я должен искать? Я не про ваших ребят. Я про обитателей дома. Сдается мне, музыкант будет кем-то из них. А если сам же хозяин и писал музыку, тогда наши дела совсем плохи, сказал Марк. Но я никогда не пытаюсь решать вопросы, исходя из того, что проиграю.